è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, с меня, как обычно, вопросы. У другого микрофона Елизавета Антонова, журналистка спецкор «Медузы». С нее интересный рассказ о подноготной репрессивных практик российских спецслужб. Привет!
Привет!
Сперва вопрос не по теме. Наш бизнес — это что? Звучит странно, я понимаю, но как бы ты описала?
Наш бизнес? В смысле, наша с тобой работа журналистов «Медузы»? Ну, мне кажется, наша задача — собирать и рассказывать максимально достоверно все, что так или иначе важно для общества, для людей, которые живут в России или вынуждены за ее пределами. Наверное, так.
А их бизнес менее благородный, их бизнес — смерть. В издательстве «Медузы» вышла книга под названием «Наш бизнес — смерть». Она посвящена истории ЧВК «Вагнера». Написали ее журналисты Илья Барабанов и Денис Коротков, которые давно расследуют деятельность частной военной компании, ее основателя Евгения Пригожина. Заказать книгу можно уже сейчас. И тут, помимо того, что вы получите сам текст, хорошо еще то, что «Медуза» на этом заработает денег. Деньги нам нужны. В конце, наверное, нужно будет про это опять сказать, хотя часто я это повторяю. И вы бы видели, как Лиза хохочет от моей неловкой вот этой интеграции. Я рад, что повеселил тебя, как минимум.
Окей, я поняла, к чему это было вообще.
Мы тут для того, чтобы поговорить с тобой про другой текст, про текст, который ты написала, который был опубликован 8 апреля 2024 года на «Медузе». Заголовок там такой. «Медуза получила доступ к почте сотрудника ФСБ, который уже 10 лет борется с независимой российской культурой от Серебренникова до Беркович». Текст хит. Вижу это и по цифрам внутренним медузовским, и по многочисленным отзывам. Не знаю, как ты, следила ли, но я даже без особого прицельного взгляда замечал у себя в ленте, как кто-нибудь пишет в духе: «Вот, оказывается, кто меня травил, теперь понятно». Или «Встретил одного из фигурантов текста, одного из стукачей у себя в списке друзей на Фейсбуке, удалил». Для камерной творческой среды это вдвойне громко звучит. А на основе каких писем, чьей переписки этот твой текст написан?
Ну, началась работа над текстом в момент, когда ко мне в руки попал массив переписки сотрудника ФСБ Сергея Дубова. И начала я с того, что просто пыталась понять, насколько этой информации можно доверять, пытаться как-то перепроверить эти данные. Там около 12 тысяч сообщений в этой почте. То есть это заняло какое-то время. Несколько дней я просто искала какие-либо данные, подтверждающие, что это действительно реальный человек, что это не какая-то там фикция. И да, удалось подтвердить, что этот человек существует, в том числе, там на самом деле изначальный текст был намного больше. То есть я очень благодарна своему редактору за терпение, потому что этот жанр для меня новый, и вот эта растерянность, когда ты просто получаешь огромный массив данных и даже не знаешь, куда копать, в какую сторону, потому что это какие-то обрывочные сообщения, переписки с людьми, которых ты не знаешь, ты пытаешься подтвердить, кто эти люди, как-то их тоже идентифицировать. Какие-то выписки из платежей, какие-то банковские счета, телефонные номера и так далее. Так что спасибо большое моему редактору, не буду называть его имя, но спасибо за терпение и за то, что вот он эту кашу помог мне превратить в нормальный полноценный текст. Это я к тому, что я выписала про себя целый список фактов, которые доказывают, что эта почта действительно принадлежит конкретному человеку, и он работает в ФСБ. Там было, по-моему, 12 пунктов. В том числе это были паспортные данные, ксерокопии его документов, квитанции РЖД на покупку билетов на поезд для него и членов его семьи. К этой почте были привязаны два аккаунта в двух соцсетях — в Фейсбуке и в ВКонтакте на вымышленные имена. Но подписки там тоже были говорящие. То есть, во-первых, он был в друзьях ВКонтакте с членами своей семьи. Я не стану их называть, потому что они не имеют никакого отношения к расследованию. Во-вторых, он был подписан на огромное количество пабликов, связанных с хоккеем, потому что он увлекался хоккеем. Это в текст не вошло, но у него тоже своя команда. И он был подписан на огромное количество актеров, режиссеров, театральных всяких фестивалей, премий, потому что это входило, видимо, в его профессиональный интерес. Также в почте упоминался номер его мобильного, который тоже удалось пробить по базам данных. И есть разные сервисы, например, NumBuster, в которых можно посмотреть, как человека называют по этому номеру. И это совпадало, то есть его имя совпадало. Очень многие упоминали его именно как сотрудника ФСБ. Часто он фигурировал в телефонных книжках как Сергей Театр, Вот. Ну, это, на самом деле, не полный список доказательств, я могу долго еще об этом говорить, но мне кажется, этого достаточно. И все эти документы друг с другом бились. Это в том числе были поздравления от госуслуг с днем рождения, то есть то, что сложно подделать. И мне сложно представить, чтобы человек 15 лет своей жизни посвящал тому, что подделывает чью-то переписку, потому что массив включал в себя письма с 2007 по 2022 год.
Да, говорящая деталь — это почта на Рамблере. Кто теперь заводит почту на Рамблере, и не знаю, можно ли это сделать до сих пор. Наверное, можно. Я понимаю, что это тривиальный вопрос, часто обсуждается, каждый раз обсуждается, но мне кажется, что нужно не переставать его задавать, не переставать калиброваться на предмет этики, насколько этично такими материалами пользоваться, учитывая, что там есть и личные данные, и личные переписки, почему это достойный материал для того, чтобы писать журналистское расследование на его основе. А переписку Дубова «Медузе», я читаю, собственно, в твоем тексте, это предоставил источник, который взломал его почту. Что он просил «Медузу» себя не называть, его имя по соображениям безопасности не указывается, но это то, что в американской судебной практике называется плодом отравленного дерева, и этические вопросы, безусловно, возникают. Как ты на этот вопрос отвечаешь?
Да, я на этот вопрос отвечаю очень просто. Это, безусловно, этично, потому что эта информация представляет общественный интерес. Это важно для безопасности наших граждан, граждан России. Очень многие люди пострадали от рук этого человека. Из данных переписки следует, что он служит в управлении по защите конституционного строя и защищает конституционный строй России, но на деле мы видим, что он защищает конституционный строй России от независимых деятелей искусства. И его методы работы говорят за себя. Он взламывает переписки, он получает от администрации ВКонтакте личные данные людей, которые об этом даже не подозревают. Он или его коллеги заходили просто в частные переписки в Телеграме и доставали интимные фотографии людей и публиковали их в анонимных Телеграм-каналах, запугивали этих людей, травили, и люди были вынуждены уехать. Это, как мне кажется, методы работы совершенно мерзкие и отвратительные. И я, кстати, получила довольно много сообщений от актеров, режиссеров, театральных критиков за последние 2 дня, которые писали спасибо, потому что очень многие получали в том числе сообщения от незнакомого человека в Фейсбуке, его зовут Алексей Андреев, который скидывал им посты «Подковёрки», это один из телеграм-каналов, собственно, к которому причастен Сергей Дубов, с разными едкими комментариями. Я сказала им, что это он, и только сейчас они поняли, что это был он, и сейчас он уже заблокировал этот аккаунт. Но, тем не менее, эта информация действительно общественно важна. Она, как мне кажется, может спасти многих людей. И кто-то может задуматься о своей кибербезопасности, кто-то может задуматься о том, чтобы, возможно, покинуть Россию, потому что сейчас продолжаются разные уголовные дела там, в отношении, например, Светланы Петричук и Жени Беркович. И мне кажется, этот текст дает людям понять, что все действительно серьезно, даже в сфере культуры людям нужно думать о своей безопасности сейчас.
Давай поговорим про раннюю карьеру этого человека. Кто он такой, откуда взялся, где учился. И нужно, конечно, поговорить про ранний этап службы в ФСБ, когда он занимался, в кавычках пишем, национальными меньшинствами. Меня, честно говоря, поразило письмо, которое он написал одному из экспертов. Я процитирую его из твоей статьи. «Среди прочего, он попытался познакомиться с экспертом по международному праву, заведующим кафедрой в РУДН Асланом Абашидзе. Доброго времени суток, читал вашу монографию. Знаете, очень восхищен вами как юристом. Можно ли как-то решить национальную проблему в нашей стране? Какие пути и выходы существуют из данного кризиса? Я интересуюсь этим вопросом сравнительно недавно с обывательской точки зрения. Сам по образованию юрист. С нетерпением жду профессионального ответа». Меня восхищает в этом все. Национальная проблема. Оказывается, есть какая-то национальная проблема, и ее нужно решить. Одним вопросом я задаюсь, почему не окончательное решение вопроса? Опять же, если без язвительности поражает его интенция, какая-то идеология, непонятно откуда он ее берет, то ли сверху товарищи спустили, то ли сам он так думает, что есть какая-то национальная проблема. Ну, у нас же формально в российских документах всех доктринальных записана многонациональность, там уважение ко всем, но вот здесь человек видит проблему в немоноэтничности, я бы сказал. Ну и я даже в этих его первых робких и глупых шагах вижу изначальный репрессивный уклон. Сразу меня это как-то поразило. Расскажи про его искание на национальной почве, точнее, межнациональной.
Да, ну, пару слов вот по поводу того, что ты процитировал это письмо. Меня потрясла, на самом деле, грубая лесть, кондовая вот эта вот лесть. И, кстати говоря, на это сообщение он ответа не получил. То есть такие сообщения относятся к начальному периоду его работы, когда он писал просто наобум, по-моему, всем возможным людям, которые попадали в поле его зрения. Очень грубо льстил и под ложными личностями какими-то пытался втереться в доверие. Он потом продолжил это делать, но делал это немножечко более искусно, но тоже не всегда успешно. Да, начал работать в ФСБ он, по всей видимости, в 2014 году. Забавно, что накануне, буквально в течение года до этого, он учился, по всей видимости, в некоем военном вузе. Мы не знаем, что это за вуз, но мы видим, что ему писал, например, отец и помогал ему с домашними заданиями, присылал ему тексты докладов, посвященных службе погранвойск. Тексты этих докладов он тоже не сам писал, а брал из интернета. Это тоже все в сети есть. Там есть, например, доклад «Почему нельзя купаться в фонтанах на день ВДВ?» Что это неприлично, это порочит честь ВДВшников, и делать так нехорошо, и вообще пить плохо и так далее. Писем по учебе там совсем немного. В основном это письма с поиском работы. Он пытался устроиться на работу охранником. Он пытался устроиться на работу в букмекерскую контору Bet City, кажется. Но ему там не отвечали. В общем, по-моему, это было все не очень успешно. И его поиски работы закончились вот на моменте, когда в 2014 году он начал переписку с Сергеем Кандыбовичем. Есть такой Сергей Кандыбович, доверенное лицо Путина в 2018 году был. Он также входит в Совет президентский по национальным отношениям. И возглавляет, кажется, до сих пор Федеральную национальную культурную автономию белорусов России. Это такая общественная организация, которая вообще-то по задумке должна защищать интересы белорусов в России. Но Сергей Кандыбович, кажется, занимался обратным, потому что он сливал Дубову всю переписку рабочую и делился с ним всей информацией по действиям своих знакомых и людей, которые входят в эту организацию, согласовывал с ним какие-то тексты заявлений публичных. Ну, то есть ему было известно, кто такой Дубов. Вот с 14 по 18 год Дубов занимался так называемыми нацменьшинствами, то есть ходил на всякие мероприятия белорусской диаспоры, украинской диаспоры и пытался познакомиться с максимальным количеством людей, чтобы они стали его контактами.
Я, прости, поделюсь личным ощущением. Я, поскольку учился на историческом факультете, а это один из тех факультетов, где вербуют, откуда предлагают студентам, да, стать сотрудниками спецслужб, сделать карьеру в этой сфере наравне с юристами, например. И у меня есть какое-то количество знакомых, которые эту карьеру выбрали. Но у нас в регионах это выглядит следующим образом. Ты такой же обычно прямой, как стрела. И тебя приглашают, но потом отправляют куда-нибудь в райцентр, еще до области надо доползти, чтобы там взять ФСБшную ипотеку и уже с каким-то комфортом разместиться. А здесь я вижу человека, ну, мягко говоря, не на своем месте и занятого крайне чувствительными вещами. Он же в этом изумрудном городе, ну, дуболом, Нюрфинджус. И тут созвучие с фамилией у меня невольное, прошу за него прощения, но я имею в виду, что довольно деликатные вещи доверены человеку, который длиннее армейского устава ничего не читал. Сначала межнациональные отношения, потом культура. Там по переписке понятно, почему он получил такие возможности, как ему так повезло, была ли у него какая-то протекция?
Нет, из переписки, к сожалению, этого не ясно. Видно просто, что в 2018 году он переключается на театр, и первое сообщение по этой теме он отправляет уже своему доверенному лицу Сергею Кандыбовичу, с которым он обсуждал вопросы белорусов в России. Видимо, у него не было на тот момент контактов никаких других. Он спрашивает его: подскажите, не знаете ли вы какое-нибудь подвальное помещение в центре Москвы? И дальше цитата: «Хочу заселить и контролировать нехороший деструктивный театр ДОК». То есть вот так вот в лоб человек делится. К сожалению, там дальше про театр ДОК ничего не известно, просто мы знаем уже не из переписки, а из истории театра ДОК, что у этого театра действительно были большие проблемы с поиском помещения. Им постоянно приходилось менять помещения для театра по разным причинам. На них очень часто давили, приходили нодовцы, приходила полиция, их проверяли на экстремизм и так далее. То есть это была бесконечная просто мука. И они продолжали, несмотря на это, работать и ставить классные документальные спектакли.
Ну, про театр Док тоже меня очень повеселило, потому что еще и потому что из театра Док масса всего выросла из вот этой угаровской школы, да, Михаила Угарова. И кинематограф современный, вот действительно послесоветский и не испытывающий на себе, что ли, тяжесть притяжения советской традиции. И Эдуарда Бойкова можно вспомнить, который сейчас такой пропагандист и нос по ветру держит, но он тоже с театром Док был связан. Можно я тебя так спрошу про театральную политику, да, вот этого человека? Как он смотрит на греховное, что ли, подозрительное, предосудительное, преступное в отношении культуры? Какие у него интенции, и можно ли, опять же, по его письмам понять, откуда он это взял? Это его личное, ему начальство так сказало. Он речи Владимира Путина внимательно читал и слушал. Карьерно это выгодно. Почему театр Док и, там, не знаю, «Золотая маска» независимая, «Критик Давыдова», почему они «деструктивные» в кавычках?
Это хороший вопрос. Я, кстати, во время работы над текстом часто себе его задавала. И сложность в том, что он настолько часто использовал грубую лесть и по-разному писал всяким людям, что у него на самом деле происходило в голове, вообще невозможно сказать. Понятно, что он не заказчик, а исполнитель был. Причем не очень хороший исполнитель, потому что периодически он даже жаловался своим людям, которым он доверяет. Например, по «Золотой маске» фестивалю он очень активно переписывался с театральной критикессой Мариной Тимашевой, есть такая, которая в свое время входила в экспертный совет «Золотой маски» даже сама, и которую хорошо знают многие театральные критики, актеры и режиссеры, которые связаны с «Золотой маской». И она очень активно ему помогала разобраться, как устроен этот фестиваль театральный и премия. Как формируются экспертные советы, как формируется состав жюри и как на это можно повлиять. Так вот, он Марине Тимашевой жаловался. В тот момент он участвовал в уголовном деле против Кирилла Серебренникова по делу 7-й студии. И там что-то не клеилось, в итоге ему ничего не удалось никак повлиять, как мы знаем, из приговора судебного. И он писал: «Ну ничего, битва проиграна, но не война». И как же сложно вести такие дела, по которым решения принимают люди из топ-10 политиков. То есть он не называет фамилии, но он дает понять, что он делает все, что может, и так борется. И вот эта риторика военная, очень интересно, конечно, что еще до начала полномасштабного вторжения, с 2014 года, как он начал работать, насколько нам известно, из переписки ФСБ, он постоянно ссылается на какую-то войну. И вот эти анонимные рецензии, которые он получает на почту себе, и потом, которые появляются в анонимных телеграм-каналах с целью как-то дискредитировать актеров и режиссеров, там постоянно есть вот эта мысль, что идет война за дух и души, что Россия должна бороться против западных врагов. Поразительно просто.
Можешь еще подробнее про методы рассказать? Ты, в общем, объяснила, но здесь подробности не будут излишними про то, как он занимался незаконной слежкой, травлей через подконтрольные социальные медиа, в первую очередь телеграм-каналы, сотрудничал с, наверное, правильно назвать консервативными культурными деятелями, которые рады были сжить сосвету своих идеологических, эстетических противников. Но я тут не уверен, по правде говоря, можно ли какую-то идеологическую окраску, да, такую консервативную, им предавать, или это совпадение, да, для спецслужбы инструментально использовать кого угодно, дело обыкновенное?
Я думаю, все-таки каждый случай индивидуален, и каждый человек руководствуется какими-то собственными соображениями. Вот конкретно про Марину Тимашеву и ее знакомые в театральной среде говорили, что она просто очень хотела влиять на процессы глобально. И она предпринимала попытки как-то повлиять на процессы в «Золотой маске» еще до этого самостоятельно. Ей это не удавалось, она злилась, и, в общем, действительно, в итоге, видимо, вот это привело к тому, к чему привело. По поводу методов его работы, там самый широкий спектр методов он использовал. Ну, вот от администрации ВКонтакте он получал личные данные пользователей соцсети. Вот довольно примечательный случай Варвары Шмыковой, я бы рассказала о нем. Он довольно красочный. Если помните, в январе 2021 года Алексей Навальный после лечения в Берлине от отравления новичком вернулся в Москву, и его сразу задержали, поместили в тюрьму, где в итоге он был убит. И Варвара Шмыкова, актриса известная, записала видеообращение, довольно эмоциональное, в его поддержку. Очень скоро после этого она лишилась всех своих заказов на работу в России. Просто продюсеры перестали с ней сотрудничать. В итоге она вынуждена была эмигрировать, чтобы продолжить как-то работать. И удивительное совпадение. Вскоре после этого видеообращения в почте у Дубова появляется фотография Варвары Шмыковой. Это частная фотография. На ней нет ничего такого уж страшного для нормального человека, но она использовалась для дискредитации актрисы. На ней Варвара и ее два друга-актера сидят в ванной по плечи, обнаженные, мы не знаем, одеты они или не одеты. Через некоторое время, буквально там спустя несколько часов или на следующий день, это я уже не помню точно, эта же фотография появляется в телеграм-канале «Подковерка», анонимном телеграм-канале, где всячески хают актеров Гоголь-центра, в том числе Кирилла Серебренникова и так далее. Варвара долго обсуждала со своими друзьями, вот кто на фотографии тоже присутствует, как эта фотография вообще могла выйти в паблик, потому что они ни с кем не делились этим фото. Это была частная фотография, они не планировали ее нигде публиковать. И выяснили, что в их устройство с одного и того же незнакомого им IP-адреса кто-то зашел и, видимо, просто скопировал эту фотографию и вышел. Она показала мне принтскрин с этим IP-адресом. И выяснилось, что этот IP-адрес привязан к адресу город Москва, Старая площадь, дом 4. Это адрес администрации президента, и по нему же Федеральная служба охраны Российской Федерации работает. Вот такие вот методы работы использовал Дубов.
Расскажи, как Дубов участвовал в преследовании других людей, например, в преследовании известного критика, критикессы Марины Давыдовой.
Про Марину Давыдову было так. Она одной из первых в театральной среде высказалась против войны, когда началось полномасштабное военное вторжение. Она опубликовала петицию у себя в Фейсбуке. И очень скоро у нее начались проблемы. На ее входной двери в квартиру нарисовали огромную букву «Z». Она начала подозревать, что ее домашний телефон в квартире прослушивается, начала получать многочисленные угрозы от анонимов. В общем, жизнь ее стала практически невозможной в Москве. И она приняла решение вынужденно уехать. И когда она пересекала границу, ее остановили пограничники, долго держали на допросе. Ей сказали, что она не может выехать по российскому паспорту, потому что в стране карантинные ограничения в начале 22-го года вдруг. И что ей необходимо показать все другие документы, которые у нее есть. Таким образом, они у нее вынудили показать израильский паспорт, куда-то забрали, унесли, потом вернули. И через некоторое время в почте у Дубова появились фотографии Марины Давыдовой, ее израильского паспорта, американской визы в этом израильском паспорте. Я, конечно, связалась с ней и показала ей эти фото и спросила: «Вы узнаете место, где эти фотографии были сделаны?» На что он сказал: «Да, это было как раз на этом допросе на границе. Я помню свою одежду в этот день, я помню эту комнатку, в которой я сидела». Так вот, вскоре эти фотографии появились в пропагандистском ролике. Есть такая ведущая Анна Шафран, пропагандистская, посвященном театру, в котором каким-то нелепым монтажом склеены какие-то сценки из разных спектаклей современных с обнаженными людьми, потом смонтированы вот эти паспорта, израильский паспорт Марины Давыдовой продемонстрировали как доказательство ее связи с Западом, видимо, я не знаю, американскую визу показали. И вот эту вот фотографию с Давыдовой на допросе, которая сидит просто и отвечает на вопросы растерянная, тоже, как, видимо, как какое-то разоблачающее доказательство ее вины. И этот видеоролик в Телеграме, естественно, перепостил канал «Подковерка». Мне еще кажется важно, на самом деле, сказать, потому что здесь очень важную роль во всем расследовании сыграл театральный критик Сергей Канаев. Так вышло, что я в процессе работы над этим материалом, естественно, обращалась к огромному количеству критиков, людей, которые причастны к работе «Золотой маски», режиссеров, актеров. Многие отказывались говорить, особенно те, кто сейчас живет в России, потому что это небезопасно. Но связавшись с Сергеем, я выяснила, что, оказывается, он достаточно давно был просто одержим идеей деанонимизировать эту сетку телеграм-каналов, потому что многие его близкие друзья и коллеги пострадали от травли в телеграм-каналах, в этих «Подковерке», «Закулиски», «Реал Культурс» еще есть такой канал. И еще несколько каналов. И он чуть ли не несколько месяцев уже проводил собственное расследование. И он согласился объединить усилия и, в общем, поделился со мной всеми своими наработками, которые мы тоже использовали в тексте. Естественно, мы указали, что это его работа, в тексте так и написано. И я очень благодарна ему за то, что он это сделал. Потому что действительно вместе удалось сопоставить переписку, сопоставить телеграм-каналы. И стало понятно, что действительно Дубов причастен к телеграм-каналу «Подковерка». И стало известно имена многих других людей, которые стоят за каналами «Закулиска» и «Реал Культурс». И это тоже отдельная история, очень интересная.
Давай, может быть, и имена назовем, и типажи опишем. Вот этого государственного околобюджетного пиарщика, да, например, который еще и такой проектик ведет и всегда рад получить немножко денег, в том числе от спецслужб, они тоже делятся бюджетиками, ресурсиками, финансиками, и вообще услужить, и контентик создать заодно, повысить собственную значимость в среде таким образом, да, но если у тебя в канале кого-то травят, то ты как бы повышаешь свою ресурсность, властность за счет этого.
Ну вот, например, канал Real Cultures, раньше он назывался Cultures, как доказал Сергей Канаев, его ведет Иван Лыкошин. Это пиарщик, руководитель культурно-массовых мероприятий в парке Зарядье. Интересно, что он за последние несколько лет втерся в доверие к огромному количеству режиссеров и театральных деятелей, потому что он, например, проводил театральную премию «Кульминация». И здесь важно сказать, что он делал это все не сам, не лично, а он работал всегда в связке с Иваном Демидовым. Возможно, слушатели помнят Ивана Демидова по программе «Муза-босс» на Первом канале в 90-е годы. И этот Иван Демидов был один из основателей телеканала «ВИД» в 90-м году. И в 2005-м он возглавил православный телеканал «Спас», а потом пошел в политику и стал активно строить себе карьеру политическую по линии «Единая Россия». Попал в администрацию президента, внутриполитический блок. И в 2015 году возглавил фонд развития современного искусства под патронажем внутриполитического блока Кремля, который в тот момент возглавлял Вячеслав Володин, который, в свою очередь, запустил вот этот вот конкурс «Кульминация», театральный конкурс. И у меня сложилось такое впечатление после разговоров с огромным количеством участников этого конкурса, режиссеров и людей из театрального мира, что вот этот фонд развития современного искусства под руководством Демидова пытался перехватить повестку современного искусства. И они как бы, с одной стороны, получается, через эти анонимные телеграм-каналы уничтожали и выдавливали за пределы России независимое искусство, а с другой рукой гладили и всячески демонстрировали поддержку удобным каким-то постановкам, режиссерам. Ну, справедливо будет отметить, что среди победителей «Кульминации» были и очень талантливые работы, действительно классных художников, но политических работ там, по сути, не было. И Иван Лыкошин, который ведет канал «Культрас» и «Риэл Культрас», да, организовывал этот фестиваль «Кульминация». И таким образом познакомился и даже подружился с огромным количеством режиссеров, актеров, приглашал их, награждал их, значит, как ну, номинантов. В том числе с театральной премией «Любимовка» он познакомился. И вот Михаил Дурненков, один из бывших арт-директоров «Любимовки», который сейчас уже живет не в России, тоже вынужденно эмигрировал, он с ним хорошо был знаком. И Дурненков прислал мне принтскрин из переписки с Лыкошиным, в котором Лыкошин прямым текстом говорит ему: «Вот смотри, у нас есть тут дружественные телеграм-каналы, вот такие вот. Они по моей просьбе могут распространить какую-то информацию». Ну, эта переписка касалась непосредственно премии «Кульминация», которую Лыкошин привлек к Дурненкову, но тем не менее. И интересно, что Лыкошин всячески демонстрировал лояльность. Он говорил, что вот есть разные башни Кремля, вот у него есть начальник Демидов, который, значит, борется за искусство, радеет всей душой. Лыкошин помогает им всем. И вот, например, есть судебный процесс над Серебренниковым, и вот они стараются всячески помочь Серебренникову и всем хорошим режиссерам и актерам, борются с другими какими-то башнями Кремля за справедливость. Ну, вот так они боролись. Одной рукой гладили, другой гадили.
Про «Золотую маску» и дело Серебренникова, ну, если обобщать, наверное, можно сказать, как они показывают вот это окостенение российского культурного пространства, да, как государство и в том числе спецслужбы используют корыстные интересы части этого сообщества, которое хотело бы увеличить свое влияние и готово обменять влияние на лояльность, да, получить ресурсы в обмен на лояльность, и при этом выдавливается, собственно, творческое начало, да, когда у тебя показатель не успешность у зрителей, не какая-то художественная инновация, а именно лояльность, все, в общем, неизбежно загнивает, и ничего хорошего в этом нет, и что-то, видимо, о способностях системы жить таким, терпеть такое тоже говорит. Можешь про Ивана Демидова, в том числе потому, что, да, я из того поколения, кто помнит его еще на телеэкране и помнит эти разговоры в ту загадочную эру, когда было телевидение всеобщим и чрезвычайно значимым, отчего же он сидит в студии-то в солнцезащитных очках. Страна буквально гадала, модничает, болят глаза, может, у него, может, он слабовидящий. Ответ, кажется, оказался проще, что у него не очень фотогеничные рыбьи такие светлые глаза. Не оставляет меня эта фигура. Он же во многом тоже такой предприниматель, да, на этом прогосударственном поле. Он предлагает свою лоялистскую инициативу в обмен на ресурс, и его активность, она конвертируется в деньги. Ну, то есть в послушании и приобретении каких-то полномочий и средств. Или он все-таки проводник какой-то, ну, высшей государственной точки зрения?
Ну, здесь сложно сказать, какие у него мотивы. Понятно только, что он делал какие-то публичные заявления, например, в 2005 году, когда он начал заниматься политикой, в том числе по направлению идеологии в партии «Единая Россия». Он в одном из интервью говорил, что не случайно ушел с телевидения в политику, поскольку ему стало ясно, что пока остается желание менять мир, телевидение — это только инструмент, а вот штаб по изменению мира — это политика. Это цитата его из этого интервью. То есть он намеренно пошел в политику. Делал ли он это из прагматических или идейных соображений? Ну, мне сказать сложно. Сейчас просто очевидно, что этот человек возглавляет крупнейший столичный парк «Зарядье». Я думаю, там хорошие деньги можно заработать разными путями. И действительно имеет какое-то отношение к сетке анонимных телеграм-каналов, очевидно, связанной с сотрудниками ФСБ. Я думаю, что у него все хорошо. Он по-прежнему, если я не ошибаюсь, остается внештатным советником Вячеслава Володина, который возглавляет Госдуму. Так что да, так все сложилось. Неплохо.
Давай попробуем как-то обобщить вот эту цензурную систему, которую ты разоблачил и показал ее машинерию, как функционирует конгломерат околовластных функционеров, бюджетных работников, то есть сотрудников бюджетных и околобюджетных организаций, фауны в виде телеграм-каналов, прикормленных экспертов, которые в суд могут написать какую надо экспертизку и показать ее сотруднику спецслужб, собственно, спецслужбы. Какую роль тут играет, собственно, ФСБ, а какие мотивы, ну, природные, что ли, они хищнические, но как будто бы естественные, да, бороться за выживание, бороться за ресурс, пусть даже нечестно.
Да, это очень грустный вопрос, потому что очевидно, что если бы Дубову никто не помогал, он гораздо меньших результатов бы мог добиться, и если бы никто не упрощал ему работу и не объяснял, как устроены сложные процессы в таком глобальном фестивале премии «Золотая маска», то у него заняло бы гораздо больше времени, чтобы сообразить. Потому что первые его письма Тимашевой сформулированы так: «Пожалуйста, объясните, я ничего не понимаю». Вот если бы ему никто не объяснил, мне вот интересно, сколько бы времени у него заняло, чтобы самому до этого дойти. Поэтому, да, к сожалению, спецслужбы пользуются поддержкой большого количества людей, которые действуют по разным соображениям, в свою очередь, и ничего хорошего в этом нет. Мне кажется, важно еще сказать, я пыталась понять, кто входит в эти списки людей, которые привлекают внимание Дубова. И разделила людей этих на две категории. То есть первое — это люди, позволяющие себе политические высказывания. Это в первую очередь высказывания в поддержку Навального и антивоенные высказывания. И вторая категория людей — это люди, которые просто продолжают заниматься искусством, независимым, живым, а потому не подчиняющимся каким-то государственным законам. То есть задача Дубова была, с одной стороны, заставить молчать или вытеснить из российского публичного пространства политически активных людей, а с другой стороны, полностью подчинить искусство российскому госаппарату и заставить его выполнять задачи, которые нужны исключительно партии. Прославлять власть, ну и так далее.
Спасибо тебе за обнажение приема и демонстрацию, хотя многие, конечно, догадываются того, что там в ФСБ не семи пядей во лбу люди сидят, а, в общем, часто необразованные, малокомпетентные, плохо чего-то понимающие, но имеющие сильный хватательный рефлекс, я бы так сказал, да, вот этот рефлекс лояльности, который, может быть, и главное этим чутьем определяет, кто тут враг, кто тут свой, а кто чужой и не свой. Еще раз напомню, текст называется «Медуза получила доступ к почте сотрудника ФСБ, который уже 10 лет борется с независимой российской культурой от Серебренникова до Беркович». Автор этого текста, Елизавета Антонова, была сегодня с нами. На прощание. Можно я тебе задам, как в начале, примерно такой же неловкий вопрос с той же примерно целью совершить внутреннюю медузовскую рекламную интеграцию? Мы с тобой, напомню, еще раз говорили в самом начале про книгу ЧВК Вагнера, и всем, кто хочет ее купить, советую сделать это прямо сейчас. Но, дорогая Лиза, скажи, как настроение в нашей редакции, в том числе ввиду недавних сокращений наших с тобой коллег? Подтверди, я тут слушателям регулярно жалуюсь, что мы сильно загрустили. Скажи, не вру.
Ну, не врешь, к сожалению, это так, да.
Вот, короткое, но емкое подтверждение. Подробнее мы про это говорили не так давно с главным редактором «Медузы» в специальном отдельном выпуске «Что случилось?». Главного редактора зовут Иван Колпаков, он там все объясняет. И вынужден еще раз напомнить, что у «Медузы» так себе сейчас со средствами. Бухгалтерия тут очень простая. Редакция уже давно из-за преследований в России не может зарабатывать деньги на рекламе. Система пожертвований от наших читателей в России тоже развалилась ввиду начала большого вторжения и, опять же, ограничений, связанных с международными платежными системами, преследованиями, опять-таки, в России. Сейчас кризис связан с тем, что, пожертвований живущих за границей добрых людей, которые финансируют наши издания, не хватает, а с начала 2024 года стала неожиданно сокращаться и поддержка фондов. Редакция брала средства у специальных организаций международных, которые ставят себе целью поддерживать свободу прессы без каких-либо условий, без вмешательства в редакционную политику. Так что, если вы живете за пределами Российской Федерации, поддержите нас, пожалуйста. Если у вас есть там товарищ, которого вы можете попросить поддержать нас, попросите, не медлите. Всем, кто уже помогает нам, традиционное, но точно не дежурное спасибо. Дорогая Лиза, я думаю, что в том числе твои тексты и твой рассказ стимулируют многих прийти и поддержать «Медузу», потому что ты делаешь нужное и интересное дело, и люди охотнее будут на такое деньги давать. Как считаешь, какое-то количество жертвователей привлек твой текст?
Будем надеяться. Это было бы очень здорово и очень помогло бы редакции.
Спасибо, что пришла в подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Называется он «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Это была Елизавета Антонова. Говорю слушателям и тебе пока.
Пока.